Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы с вами вступили в Страстную Седмицу, в последнюю перед Пасхой неделю. Каждый день Страстной называется Великим и Святым и приближает нас к Воскресению Христову, но сначала к Голгофе. Каждый день мы вспоминаем о последних днях земной жизни Спасителя, о Его страданиях, распятии, крестной смерти и погребении. Помогает нам в этом церковное богослужение, наполненное особыми молитвенными песнопениями, пророческими, апостольскими и евангельскими чтениями. Все они сосредотачивают наше внимание и на истории воплощения Господа, Его служения нам, и на событиях, которые предваряют Его крестные страдания. О том, каким же именно событием мы обращаемся каждый день на Страстной Седмице, поразмышляем вместе со священником Игорем Сергеевым. Великий Вторник.
Великий вторник напоминает нам о том, как Господь обличал фарисеев и книжников, а также напоминает нам о притчах, которые Господь произнес в Иерусалимском храме, о дании кесарю и о воскресении мертвых, и о страшном суде и кончине мира, о десяти девах и талантах. Притча о брачном пире напоминает нам о том, что званых много, избранных бывает гораздо меньше. Человек уже оказался на брачном пире после того, как туда созвали множество народу, и вдруг оказался там не в брачной одежде, то есть оказался не в том состоянии души и не с теми делами, которые могли бы убелить его душу. А когда справедливо и милостиво господин пира, хозяин пира, начал к нему обращаться, в ответ тот молчал. То есть это признак того, что человек не кается, не молится. И вот без одежды милосердия, без смирения, без покаяния, даже прямо с пира человек могут связать и отправить во тьму вечную, во тьму кромешную. Вроде бы и вера у человека была, но вера не привела его ни к милосердию, ни к прощению обид, ни к молитве. Человек, можем сказать так, что душа человека как сосуд, но мало сосуд очистить. Мы говорим о чистоте сердца, о чистоте души. Недостаточно человеку очистить, сделаться, можно так сказать, пустым от пороков, но обязательно требуется наполнение сосуда, потому что природа не терпит пустоты. Если не наполнишь душу любовью, смирением, покаянным размышлением о заповеди Божьих и стремлением угождать Богу каждый день, ну, без такого наполнения душа человека снова наполняется страстями. А бывает, что все страсти вроде бы человек победил, наполнил тогда свою душу одной страстью, которая возместила все остальные. Внешне человек исправен, а душу свою наполнил гордостью. И эта гордость может обнаружиться в момент смерти. Поэтому святые очень боялись, когда умирали. Боялись и сомневались сами в себе. А точно ли я угодил Богу? А вдруг все, что я делал, все мои посты, все мои молитвы, все земные поклоны, или, может быть, даже и дела милосердия, а вдруг все это я сделал для гордости? Вдруг я втайне гордился этим? И тогда я буду с брачного пира брошен во тьму кромешнюю. Признак гордости в нашей душе, когда мы излишне спорим, осуждаем, презираем кого-то, когда мы недостаточно имеем покаянное чувство и редко исповедуемся, не можем дать сами себе отчет по заповедям Божьим, боимся всерьез и честно взглянуть на свою совесть. Человеку надо задуматься и опасаться строгого суда над собой. Вера может не помочь, если у человека нет вот этой светлой одежды, милосердия, смирения, покаяния, любви. Когда Господь говорит о том, что надо подавать кесарю кесарева, а Божию Богу, это была история, когда его спросили, а надо ли налоги платить римскому правителю, хотели спровоцировать Христа на ответ, что нет, налоги не платить, ну и добиться тут же его смертной казни, как бунтовщика. Господь подводит нас к очень просторной мысли, что кесарево – это вообще все земное. Можно так понимать, что и земная власть требует порядка и требует подчинения. Люди не понимают, что Божие Богу кесарево кесарю. Никак не может быть противоречие такое серьезное в Священном Писании, в Священном Предании. Земная власть требует подчинения, но одновременно она обеспечивает порядок. Без порядка и духовная жизнь нарушается. Но одновременно духовная жизнь не должна подавляться подчинением власти, не должна прекращаться из-за подчинения каким-то земным правилам, земным законам. Итак, подавать кесарево и кесаря Божию Богу означает то, что от тебя требуется для гражданского порядка, делай, а то, что требует заповедь Божия в духовной жизни, не оставляй. Это более прямой приоритет, чтобы душа твоя не страдала, получала пищу духовную. Тайна этого ответа еще заключается в традиции обмена римских монет с изображением римского императора на священные сикли, которые являлись необходимыми для приобретения жертвенных животных и перенесения их в Иерусалимском храме. И Господь еще и на это им указал, что монеты, которые в обращении ходят, они же римские, ну и пусть они в нужном количестве, в качестве налогов возвращаются к римскому императору. И поэтому все удивились такому мудрому ответу, что есть священные сикли, есть римские монеты, и то, что предназначено для священного употребления, может быть именно так употреблено. Господь указывает еще этими словами подавать кесарево кесарю и на то, что гнев требуется обращать на дьявола, а не на творение Божие. Требуется гнев обращать на то, что толкает нас к греху, что отвлекает от Бога, мешает исполнить волю Божию, а не на творение Божие мы должны его направлять. И вот этот кесарь, получается, если кесарь назвать сатану, то надо на него направлять гнев и молиться об избавлении от власти дьявола тех, кто согрешает, то есть сострадать ближним, вырывать из лап дьявола грешника своей молитвой. И если кто-то сможет, то своим примером. Можно так сказать, что кесарево кесарю подавать это своему телу, давать надо необходимое питание и одежду, а душе надо давать то, что полезно для нее. Когда саддукеи, то есть люди, не верующие ни в ангелов, ни в воскресение мертвых, такие, можно сказать, материалисты-атеисты того времени, больше они были увлечены мыслью о политическом достоинстве еврейского народа. И такие люди решили тоже с насмешкой поставить Христа в тупик, говорили о невероятной ситуации, когда было 7 братьев, и каждый из них, умирая, свою жену передавал другому по закону ветхозаветному, чтобы не было потеряно 7 брата. И вот все умерли, а потом умерла жена. Какого из них тогда при воскресении мертвых будет она женой? Господь говорил в ответ мудрые вещи, что в воскресении, то есть после воскресения из мертвых, в Царстве Божьем, уже не женится и замуж не выходит, а пребывают как ангелы на небесах. То есть не знаете вы ни Писания, ни силы Божьей. Это напоминает нам о том, что все земное на самом деле тленное и приходящее. Люди очень, бывает, держатся за земные страсти и удовольствия, как будто это самый главный смысл жизни. Вот если такое в нас было, когда человек слишком привязан к животному и не очень стремится к ангельскому, здесь он, конечно, может покаянно укорять себя в Великий Вторник и молиться о даровании более возвышенных представлений о ценности брака. То есть ценность брака – это то, что брак должен стать новым духовным вином, можно так сказать, как на браке в Кане Галилейской. То есть важно, чтобы любовь страстная ослабела и уступила место любви духовной. Вот цель и назначение брака. Даже и возраст наш об этом намекает. Для этого и дается человеку 70-80 лет жизни, чтобы человеку как раз и понять, а что такое жизнь ангельская, а что такое любовь бескорыстная. Мы не можем назвать любовью, когда ты мне, я тебе. Это обмен. А когда человек бескорыстно учится любить, то действительно он подражает ангелам. Господь в Великий Вторник из Священного Писания нам также напоминает о двух главных заповедях. Когда его спросили о том, какая наибольшая заповедь в законе, чтобы, опять же, не исполнить закон как можно лучше и угодить Богу, а просто, чтобы опять подловить Христа на каком-то слове, обличить его и унизить перед всеми, лишить авторитета, а может быть и убить за какое-нибудь мнимое нарушение благоговения. И вот Господь говорит о двух главных заповедях. Возлюби Господа Бога всем сердцем, всем разумением, всем крепостью, и ближнего возлюби, как самого себя. Вторая заповедь подобна первой. И на самом деле, если человек ненавидит хотя бы одного человека и желает, чтобы его не было, не желает его видеть, не желает, чтобы этот человек в рай попал, то такой человек становится другом сатаны. Вот это вот осуждение – очень печальное состояние, когда человек кого-то ненавидит, считает достойным ада. И не желает какому-то человеку живому, еще живущему, не желает ему спастись. И тогда человек не может и возлюбить Бога, если кого-то ненавидит. Как научиться любить? В первую очередь научиться замечать, где в тебе не хватает вот этой доброжелательности и веры в исправление ближнего. И научиться молиться за тех, кто согрешает, за тех, кто тебе досаждает. Без этого тоже человек и не может помолиться. Многократно Господь напоминает об этом. Прежде чем помолиться, принести жертву Богу, молитвенную или материальную, надо убедиться, что ты не во вражде ни с кем. Ну и опять и наоборот. Если человек надеется своими собственными силами любить ближнего и навести порядок в этом мире, всех помирить, всем угодить, то здесь может оказаться такое настроение человеку угодим и, наоборот, нарушением замысла Божьего. Очень важно искать волю Божию и по ней поступать. И если человек пытается своими силами, своим рассуждением действовать, не искать воли Божией, то человек все запутает, придет в худшее состояние и никакого дела не исправит, никакого человека не направит на добро. Кстати, что касается о любви к Богу и к ближнему, здесь Господь в Ветхом Завете нам показывает пример своего смирения. Ведь 10 заповедей, данные через пророка Моисея, делятся так. 4 заповеди говорят о любви к Богу, а 6 говорят о любви к ближнему. Здесь Бог показывает, что Он желает, чтобы мы были в мире друг с другом, чтобы не обижали друг друга. Но это возможно только при наличии веры в вечную жизнь, иначе человек впадает в разные ошибки. Спаситель также в Великий Вторник спрашивает фарисеев, чей сын Христос. Евреи думали, что когда придет Христос, Мессия, которого все должны послушать и исполнить то, что Он скажет, этот человек будет, может быть, даже чуть менее достойным или таким же по достоинству, как царь и пророк Давид. И вдруг Христос обличает такое представление о Мессии, приводит им слова 109-го псалма и говорит, как же при вдохновении священном царь-пророк Давид называет Мессию Господом своим. То есть ставить его выше себя. И тогда люди, знающие Священное Писание, понимающие, что это действительно правильно, замолчали и уже боялись даже спрашивать о чем-то еще Христа, потому что поняли, что Он говорит им совершенную истину. Здесь еще мы должны в Великий Вторник спросить самих себя, а нет ли у нас такого легкомысленного отношения к Спасителю, к Его словам? Не склоняемся ли мы к каким-нибудь таким настроениям Льва Толстого, что это просто нравственное наставление, а не закон, по которому мы должны жить? Слова Христа – это слова жизни. Нарушая их, мы удаляемся от жизни, удаляемся от вечного спасения. Важно понимать, что это слова Творца мира, обращенные к сердцу каждого из нас. И тогда, если было поверхностное у нас отношение к учению Христа, в этом надо каяться. Также Господь Великий Вторник обличает книжников и фарисеев и печалится об Иерусалиме. Говорит он, что многократно посылал различных праведников, пророков для исправления народа. И наиболее усердными в благочестии должны были бы быть жители Иерусалима, но они как раз зачастую и были наиболее агрессивны и противились пророкам, и даже их мучили и убивали. И говорит Господь, что оставляется вам дом ваш пуст, то есть убьют они и самого Христа, Мессию, останутся они без Мессии, и благодать Божия удалится от всего строя их жизни, от богослужения, потеряют они всякую мудрость. Горе книжникам и фарисеям, говорит Господь, обличает и лицемерие, и неверие, и алчность, жадность их. И они вот таким примером своим отрицательным затворяют людям Царство Небесное, так как пример сильнее слов. Если кто-то не держался умеренности, покаемся. Вспоминаем мы Великий Вторник и лепту бедной вдовицы. Многие богачи клали в сокровищницу храма золотые монеты. Одна вдова подошла и положила 2 медные монеты. И тогда Господь, который смотрел, как люди кладут свои пожертвования, неожиданно для всех сказал, а ведь эта вдова больше всех положила. Все удивились, как? Она положила все свое дневное пропитание. То есть ее жертва была больше всех, поскольку она проявила большее усердие. Но дело же здесь касается не только денег. Дело касается любого усилия духовного. И поэтому Господь смотрит на нас, как мы что делаем по заповедям Его, где наше усердие и какая степень этого усердия. И вот где мы с прохладцей отдаем то, что остается какие-то крохи после утоления всех наших прихотей, всей нашей рассеянности и праздности, конечно, это оценивается невысоко. Когда человек ценит угождение Богу выше, то и усердие его при исполнении всех заповедей Божьих проявляется гораздо больше, и такой человек высоко ставится на суде Божьем. Ну, как правило, если человек правильно что-то делает по заповеди Божьей, он не гордится этим, а говорит, я сделал то, что должен, и то при помощи Божьей. Если бы Господь на сердце не положил, я бы и не вспомнил о добре. То есть дар ценен усердием, и материальный, и духовный. Покаемся в том, что мы мало помним о Боге. Многие ленятся псалмы учить наизусть. А это очень полезная практика в течение дня, припоминать псалом один, другой, третий, вдохновлять себя, подбадривать для терпения, любви к ближним, для благодарения Богу. Некоторые ленятся, даже иной раз совсем не молятся, ни утром, ни вечером тоже. Вспомним об этой бедной вдове. Есть у тебя дар молитвы? Принеси его. Дар молитвы – это то, что присуще каждому человеку. Каждый человек в минуту опасности может вспомнить и искренне обратиться к Богу, даже если до этого никогда не молился. То есть дар молитвы – это то, что вложено в душу человека. Ну а что касается материальных ценностей, ну да, как правило, пророки строго говорили, что хотя бы десятину, человек десятую часть от того, что приобретает, направит на тайные справедливые дела милосердия, то Господь и вредителей удалит от полей, и воров удалит от твоего имущества, и тебя отдалит от аптеки. Почитаем Второзаконие, почитаем третью главу пророка Малахии, где прямо говорится о том, что верующие обкрадывают возможность милости Божией и покровительства Божьего. Вот сами себя верующие отдаляют от Бога через непонимание необходимости материальных дел милосердия. Также вспоминаем Великий Вторник о тех словах Спасителя, которые напоминают: «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий ее в этом мире как раз спасет ее». То есть кто ищет себе покоя, комфорта, власти, славы, тот свою душу погубит. Потому что некоторые начальники, видя столько чудес, слыша столько мудрых изречений и обличений Спасителя, уверовали во Христа, признали его за Мессию, но боялись фарисеев, боялись первосвященников, любили свою славу и покой больше Бога, больше спокойствия и совести. Так что вот будем думать, не любили ли мы славу и покой этой земной жизни больше, чем Христа. Бывает, люди покупают свою славу и покой взятками. Они говорят: у меня бизнес не пойдет, если я взятку не заплачу. Но ты же убиваешь душу ближнего взяткой. Ты-то виноват, ты дал, значит, ты змей-искуситель, раз ты взятку дал. А тот человек подумал: ну, значит, такая жизнь, значит, надо брать. И оказывается в сетях у самооправданий, у лукавых. И наша земля гибнет, получается, не столько, может быть, от воровства, а еще иной раз от нравственной шаткости. Понятно, что ты подкупишь, и тебе откроется какая-то дверь, но от совести никуда не убежишь. Господь может честным путем прокормить каждую семью, какие мы христиане, если мы в этом сомневаемся. Но вот, получается, делами люди отрекаются от Христа, говорят: у нас бизнес без взятки не будет существовать. Ну, значит, твой бизнес не угоден Богу. Если он пользу приносит, он будет существовать. Господь обязательно это все устроит. Будет маленькое такое чудо лично для тебя. Господь также говорит о том, что Он пришел не судить мир, а пришел спасать мир, и что Его Слово будет судить людей при втором пришествии. Какое Слово Христа? Евангелие. Каких людей? Всех. Протоиерей Олег Стеняев говорит, ведь получается, это же относится к язычникам, и к мусульманам, и к иудеям. Даже некрещенный будет судим по Евангелию. Всех будет судить Слово Божие. Получается, христиане имеют ключ разумения. Мы действительно большую ответственность несем перед миром. Правильно ли мы понимаем Евангелие? Из-за нас. Многие люди не идут, не крестятся или не ходят в храм. Мы должны во многом покаяться и пересмотреть свои позиции, чтобы неосторожным или неразумным поступком, привычкой не оттолкнуться от Христа. Господь в Великий Вторник говорит и о разрушении Иерусалима, о последних временах, о втором пришествии своем. Второе пришествие будет внезапным. Но для тех, кто беспокоится о своей душе, о своей совести, о своем спасении, внезапности не будет. Также каждый встретит Бога раньше, чем второе пришествие. Ну, большинство из нас, я думаю, встретится с Богом раньше, чем произойдет второе пришествие Христово. Как говорил некий монах: помрешь, вот тебе будет конец света. И вот к этому своему личному концу света надо готовиться. Как раз мы в храме на богослужении просим христианской кончины, непостыдной, мирной и доброго ответа на суде Божьем. Богатеть надо молитвой, любовью к Богу, смирением, делами милосердия. И если человек просит, ему удастся христианская кончина. Что такое христианская кончина? Или христианская готовность к второму пришествию? Человек, который получит такой дар от Бога, умирает приготовленный, отходит от земной жизни к вечности с молитвой. Все известные угодники Божии заканчивали свою жизнь, как правило, именно молитвенно. Заблаговременно ангел-хранитель напоминает человеку, предупреждает, или обстоятельства показывают, что вот-вот твоя земная жизнь закончится. В наши дни бывает это иногда и через болезнь. Человек заранее готовится к отшествию земной жизни и успевает покаяться в грехах, исповедоваться, причаститься, сделать последние какие-то распоряжения, раздать все имущество, распределить что-то родственникам, что-то на благотворительность, на усмотрение человека. Человек должен проститься, попрощаться с близкими, с знакомыми, попросить прощения, вдруг кого чем обидел, вот такие долги свои раздать. Закончить должен человек молитвенно и мирно земную жизнь. Если же человек умирает внезапно, когда внезапно забирается у него земная жизнь, то значит, это чтобы он тяжко не согрешил. что человек не настроен на дальнейшее совершенствование духовное, на дальнейшее покаяние. Но человек, который не успел попрощаться с близкими, ему по преданию дается утешение от ангелов. Бог много милостив. Даже внезапная кончина, она вызывает жалость к человеку. И ангелы утешают его, внезапно разлучившегося с телом. И близкие более горячо молятся о нем, без прощания, без достаточной христианской подготовки. Если же человек обижает ближних, утоляет свои страсти, больше этим интересуется, чем полезным для его души. Так, получается, человек отдаляет себя от покаяния, губит свою душу. Об этом надо помнить. Бояться, что с тобой вот окажется такая ситуация, как при всемирном потопе. Ведь дверь ковчега закрыл не Ной, дверь ковчега закрыл Бог. А перед этим 7 дней у всех на виду происходили эти последние приготовления, явное чудо совершалось, все звери в нужном количестве собирались в ковчег, и ни один человек не присоединился к семейству Ноя. И вот такого бесчувствия нам надо в Великий Вторник побояться и попросить у Бога милости, чтобы быть более готовым к встрече с Богом. В Великий Вторник также верующие слышат чтение и вспоминают притчу о 10 девах, из которых было 5 мудрых, а 5 неразумных. Как мы помним, для брачного пира у одних был елей в светильниках, а у других не хватило. По одним толкованиям не хватило у них добрых дел, дел милосердия. По другим толкованиям больше это относится к присутствию благодати Божией в душе человека. Человек должен совершать свои дела так, чтобы благодать Божия присутствовала в его душе, чтобы она умножалось. Вот об этом нам надо с вами размышлять, слыша эту притчу. Потому что когда наступит суд, человек окажется безблагодатным, что проявляется немирным, мрачным состоянием души человека. Потому что Бог есть источник жизни, источник радости. Когда человек угождает Богу, состояние его делается более мирным, более смиренным, более любящим. Человек, не имея благодати Божией, окажется негодным для брачного пира, вечного общения с Богом. Также вспоминается в церкви притча о талантах. Человеку даны в этой жизни различные таланты, дары Божии. И важно таланты свои обратить не на земное удовольствие, благополучие, а принести Богу в дар умножения любви. То есть талантами послужить славе Божией и пользе людей. Если человек талант свой обратил не на славу Божию и не на пользу людям, то он свои таланты зарыл в землю. Человек должен совершать свой земной путь, размышляя о том, что мне Бог дал, постараться вернуть эти дары умноженным. У Бога все есть. Но Он желает того, чтобы мы свою жизнь проводили осмысленно, чтобы не было неразумного поведения. Вот нам надо знать, что отвечать придется за все, что Бог дал. Бывает, что люди одаренные, мы слышим, что они впадают в разные пороки. Это печально, конечно. Этот известный человек пьянствовал, этот игрок. Вот очень важно человеку вовремя понять, что за все приходится отвечать. И эта одаренность, которая душу человека делает иной раз более гордой, более тщеславной, наоборот, должна подтолкнуть человека к чувству ответственности. Зачем я живу? Зачем мне Бог дал эти таланты? Ведь ими можно было бы послужить лучшему, а я служил худшему. Вовремя надо покаяться. Зачастую люди завидуют успеху, славе, материальному достатку. Но если расспрашивать этих людей, которые достигли славы, достигли достатка, счастливы ли они скажут, что сама эта слава или сам этот достаток их обременяют. Они как более счастливое время вспоминают другие моменты своей жизни. Нет тогда, когда у них много всего. Вот это примерно то, что должно приходить на ум, и, может быть, конечно, и гораздо больше придет на ум человеку, который желает достойно приблизиться к Пасхе. Такие покаянные размышления о текстах Священного Писания в Великий Вторник.